Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. И сегодня мы поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях у онкобольных. К сожалению, эти заболевания возникают как осложнение при лечении рака достаточно часто. Вот каковы причины возникновения вообще кардиологических каких-то патологий больных раком? Возможно ли профилактика сердечно-сосудистых патологий при лечении, опять же, онкологических процессов самых сложных? И лучевой терапии, химии и прочее, 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 прочее. Об этом мы все сегодня узнаем, поговорим с нашим гостем. Но прежде напомню наши координаты. Связи с эфиром, смс, +7 925 88 88 94 8, пишите. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Пишите, спрашивайте, присоединяйтесь, в общем. А сейчас я хочу представить нашего гостя на связи с нашей студией, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Сергеевна Козлова. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ольга Сергеевна, да-да-да, сразу хочу вот сказать, тема непростая, и вы специалист непростой, кардиоонколог, если быть точным. Да, вот я представила как врач-кардиолог, но ведь занимаетесь онкологическими больными, правильно?
Да, все верно.
Так, ну приступим тогда. Давайте с самого начала. Вообще, какие сердечно-сосудистые патологии развиваются у пациентов с онкологией? Потому что вообще сердечно-сосудистые заболевания, все мы прекрасно знаем, к сожалению, в мире на первом месте по, ну, вообще патологии такая. Самая страшная, самая опасная, ее больше всех. Первое место по всем заболеваниям.
Да, действительно, заболевания сердечно-сосудистой системы, они занимают лидирующие позиции по смертности и заболеваемости во всем мире. Что касается сочетания болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, сейчас этому уделяется особое внимание, появилось новое направление в кардиологии, это кардионкология, которая начинает набирать свои обороты для того, чтобы помогать этой категории пациентов. Здесь идут новые исследования, идет разработка подходов, разработка методов лечения, диагностики и, конечно, профилактики для развития и снижения риска развития кардиотоксичности. Пациент, когда установлен диагноз онкологического заболевания, то, конечно, он тестируется и проходит комплексное обследование. Исходно многие пациенты уже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системы исходно, и получается сочетание нескольких заболеваний. А есть пациенты, которые развиваются осложнения химиотерапии, осложнения послеоперационные, и уже они становятся больными, от которых должен наблюдать врач-кардиолог. Если говорить о возможных осложнениях, которые бывают, их очень множество. Это самое частое – это развитие артериальной гипертензии, это развитие ишемической болезни сердца, это развитие миокардитов. Миокардит – это как воспаление, да, сердечной мышцы. Да. Это развитие сердечной недостаточности, различные нарушения ритма сердца. То есть кардиолог сталкивается с, или может, да, столкнуться с большим количеством осложнений. Конечно, мы понимаем и знаем, что не у каждого пациента возможен риск развития данных осложнений. Есть определенная группа риска, которую кардиолог выделяет и более тщательно наблюдает, назначает определенные методы диагностики и обследования.
А вот давайте по поводу групп риска как раз поговорим. Вообще факторы риска. Потому что вообще, в принципе, Ольга Сергеевна, мы понимаем, конечно, сейчас такая ситуация в стране, в мире, везде. Пандемия даже не касается. Уже, вероятнее всего, и говорят эксперты, что пандемия онкологических заболеваний, конечно же, на поздних стадиях грозит. Почему? Потому что все боялись идти к врачу лишний раз. Если какие-то проблемы вдруг, то человек как бы, ну ладно, потом дотягивал, и потом уже появляется заболевание онкологическое на поздней стадии. Скажите, пожалуйста, вообще вот факторы риска по возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, давайте и возьмем в принципе для обычного здорового человека, да, здорового, но потенциально, к сожалению, 100% здоровых людей нет. И для человека, у которого вот выявили какой-то диагноз онкологический, то есть у которого выявили рак, поставили диагноз, на что обращать внимание?
Конечно, есть факторы риска, которые перекликаются как у здорового, так и у пациента с онкологическим заболеванием. Есть особенные факторы риска. Если говорить об общих, это, конечно, это чем старше возраст, то есть фактор риска, как это ни странно звучит, это возраст, то есть это тот фактор, который мы изменить не можем. Пол также является фактором риска, то есть для мужчин сердечно-сосудистые заболевания, они развиваются, к сожалению, раньше, чем у женщин. А вот если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол. То есть у женщин осложнения возникают чаще. Возраст может быть, если это молодой возраст, младше 18 лет, эти пациенты тоже имеют более высокие факторы риска. Пациенты с артериальной гипертензией, пациенты с сахарным диабетом, с нарушением липидного обмена, да, таких дислипидемии, то есть это повышение уровня холестерина, вот эти пациенты имеют наиболее максимальные факторы риска. Имеет значение и лечение, то есть была ли это только химиотерапия или сочетание химиотерапии и с лучевой терапией, когда идет несколько факторов воздействия. Здесь тоже повышается риск развития кардиотоксичности. Конечно, пациенты, у которых снижается физическая активность, которые пребывают в состоянии гиподинамии, это тоже фактор риска. И наличие онкологического заболевания – это не повод уменьшать свою активность при хорошем самочувствии. То есть здесь вопрос всегда спрашивают, какая физическая нагрузка допустима, что мне можно, ходить, гулять. Вот ответ на этот вопрос – все по переносимости. Ходить, гулять, велосипед – это все можно и даже нужно, чтобы вот эта прогулка не доставляла дискомфорт, чтобы не повышался пульс, не было одышки, чтобы после прогулки пациент себя чувствовал удовлетворительно. И каждый уровень этот физический нагрузок, он индивидуален. И помочь разработать и посоветовать, конечно, должен врач в зависимости от состояния пациента.
Ну тут понятно одно, Ольга Сергеевна, жизнь не заканчивается, а только начинается, впрочем, она другая жизнь, да, впереди. Но будем надеяться, что все сейчас как раз онкологические больные, они уже как хронические больные, об этом онкологи говорят. То есть, если человек настроен, он победит эту болезнь. Все, других вариантов нет. И сдаваться, вот уже укладываться в постели, бояться, чтобы там ветерок тебя продул, либо лишний раз пройти 100 метров, мне плохо будет, боюсь, этого не нужно. Все. Да, то есть физическая активность, она должна быть в жизни, ее убирать никак нельзя. Вот по поводу факторов риска, по поводу ожирения, что можете сказать? Потому что часто, к сожалению, и уже с сахарным диабетом, и либо с ожирением какие-то метаболические нарушения, и возникает какая-то онкологическая проблема у человека. Вот тут риск есть сердечно-сосудистых?
Конечно, избыточная масса тела и ожирение, они являются факторами риска, приводящие как к развитию и артериальной гипертензии, нарушения липидного обмена, и приводят к развитию сахарного диабета. И если все эти факторы имеются, и закономерно этот риск увеличивается с увеличением массы тела. Также очень важно, значимо, именно прогностически неблагоприятным является такое понятие, как абдоминальное ожирение. Это когда жировая ткань откладывается именно в брюшной полости, то есть это особый вид ожирения, который характеризуется прогностически неблагоприятным риском и исходом и требует, конечно, консультации эндокринолога, подбора правильности питания, снижения массы тела. Можно не только улучшить общее состояние пациента, самочувствие, с помощью снижения массы тела можно и нормализовать показатели глюкозы крови, снизить уровень артериального давления и, конечно, улучшиться все показатели метаболизма. Это, безусловно, важно, это важный и значимый фактор риска.
Давайте по диагностике поговорим, сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, пациент уже с диагнозом, например, да? А вообще, в принципе, давайте расскажем, какой золотой метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. А может, и биохимические анализы какие-то дополнительные, потому что все прекрасно знают ЭКГ, и вроде бы на этом все. Но тем не менее, золотой стандарт – это какой?
Ну, такого понятия, как золотой стандарт, может быть, я бы отошла, потому что для каждой конкретной ситуации есть свои методы диагностики и обследования. Если мы говорим о скрининге, то есть это массовая популяция для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, то здесь достаточно это ЭКГ, это измерение артериального давления, это сдача общего анализа крови, биохимических показателей, обязательно с исследованием уровня липидного спектра крови, показатели почечной функции, да, и консультация терапевта, который уже на основании вот проведенного такого скрининга может сказать о необходимости дообследования. И, конечно, не стоит забывать о жалобах пациента. То есть пациенты нужно максимально подробно спрашивать жалобы, максимально спрашивать анамнез, то есть анамнез заболевания, спрашивать, как пациент живет, какие у него условия жизни, какие привычки, спрашивать о родителях, потому что здесь нужно исключить и наследственный фактор обязательно, скажем так, спрашивать о переносимости физической нагрузки, как пациент переносит, потому что зачастую он может что-то промолчать, не сказать тот фактор, который окажется важным или значимым. И уже, скажем, посмотрев пациента, собрав анализы, минимальные методы исследования в виде там ЭКГ, дальше идет следующий этап диагностики, это углубленное, то есть в зависимости от того, что мы хотим найти. Если это артериальная гипертензия, мы диагностируем и необходимо дообследовать. Это обязательно консультации смежных специалистов, это консультация окулиста, невролога, если необходимо, эндокринолога. Идет обязательно исследование, ультразвуковое исследование сердца, где мы сможем оценить камеры сердца, фракцию выброса, это сила, с которой сердечко сокращает и выбрасывает кровь. Это очень значимый показатель. Я подробнее тоже о нем расскажу. Он важен и для онкологических пациентов. Оцениваются размеры сердца, толщина стеночек, и уже тоже дается заключение о том, что есть ли поражение органов мишеней. Обязательно делается ультразвук сосудов шеи, это брахиоцефальных артерий, где мы можем определить и скоростные показатели, увидеть наличие атеросклероза, каких-то изменений со стороны именно уже стенки, как проявление, возможно, ишемической болезни сердца. А вот если мы уже подозреваем у пациента ишемическую болезнь сердца, то здесь исследование более широко. Здесь и проведение нагрузочных тестов. Что это такое? Это регистрация ЭКГ во время нагрузки. То есть пациент или едет на велосипеде, или идет по дорожке. В этот момент регистрируется ЭКГ. Или есть такие нагрузочные пробы, которые включают в себя ультразвуковое исследование во время нагрузки. Нагрузка может быть задана, например, химиопрепаратом, вводится химиопрепарат, сердечко учащается, частота сердечных сокращений, и врач оценивает, как сердце справляется с такой нагрузкой, и дается соответствующее заключение. Ну и для ишемической, например, болезни сердца золотым стандартом является коронароангиография. Это уже такое серьезное, глубокое исследование, инвазивное, и оно делается по показаниям, когда врач-эндоваскулярный хирург уже тоненьким проводничком идет по сосудам сердца, дается контраст, и уже как на рентгеновском снимке мы видим все сосудистое русло, и уже принимает решение о том, что необходимо ли установить стент, или же все сосуды проходимы, или же пациенту необходимо, например, аорто-коронарное шунтирование. Это уже следующий этап диагностики. Есть, конечно, и мы прибегаем к компьютерной томографии, если мы хотим, например, исключить миокардит или какие-то аритмогенные дисплазии. То есть это мы тоже используем. Радиоизотопные методы исследования, но это уже специализированные центры, которые нацелены на выявление и диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы.
То есть с обследованием можно очень много сделать, если действительно что-то серьезное, то, пожалуйста, выбор широк. Давайте вот про ишемическую как раз болезнь сердца и поговорим. Причин возникновения этой болезни. Вообще, как правило, возьмем и здорового человека, и онкобольного человека. Почему у здорового возникает вот это заболевание, да? Каковы факторы вот, риска по этой болезни, ишемической болезни, и у онкобольного?
Ишемическая болезнь сердца – это заболевание, которое характеризуется нарушением кровоснабжения миокарда, когда идет несоответствие потребностям миокарда и его кровоснабжением. Самые частые причины, конечно, это атеросклероз, то есть это развитие атеросклеротической бляшки в сосудах, питающие сердце. И в момент нагрузки, когда сердечко бьется учащенно, когда ему требуется больше приток крови, через суженный просвет кровь не поступает в должном количестве. И человек испытывает боль. То есть сердечко таким образом информирует: я не могу работать в таком режиме, да, остановись. И такой есть классический симптом, да, так называемой ишемической болезни сердца, как проявление стенокардии, приступ стенокардии, когда во время нагрузки пациент останавливается, у него возникает боль за грудиной, давящего, жгучего характера, она может иррадиировать в шею, может быть в межлопаточной области. И при остановке, при уменьшении частоты сердечных сокращений, эта боль стихает. Пациент, постояв 2-3 минуты, может идти дальше, да, и переносить нагрузку. Вот угу. Такие приступы, если вдруг они имеются, это повод в ближайшее время обратиться за медицинской помощью. Это очень серьезные симптомы. А уже доктор расценит о том, что какое исследование, как помочь в данной конкретной ситуации. Понятие ишемической болезни сердца, оно очень обширное. Это сюда включается и перенесенный инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда может возникнуть как вот следующим этапом за приступами стенокардии, так и на фоне, скажем так, полного благополучия, когда пациент даже не подозревает о наличии у него ишемической болезни сердца. Это часто бывает у пациентов, которые могут не следить за артериальным давлением, которые не следят за своим уровнем холестерина, а атеросклероз, к сожалению, развивается. Конечно, атеросклероз быстрее возникает у пациентов с сахарным диабетом. И вот здесь пациенты с сахарным диабетом – это особая группа пациентов, которые, у которых часто ишемическая болезнь сердца протекает как в виде безболевой формы. То есть у них нет приступов стенокардии. Они не знают, что у них есть ишемическая болезнь сердца. А уже случается событие, случается инфаркт миокарда, который даже иногда тоже может протекать в безболевой форме. То есть пациент не знал о том, что он перенес инфаркт миокарда, а уже при случайном регистрации КГ говорят, что вот вы перенесли инфаркт миокарда на ногах. Это не значит, что этот инфаркт был легкий или он прошел, скажем так, без каких-либо последствий. Последствия, конечно, будут, потому что часть, что такое инфаркт, да, часть клеточек, да, часть зоны миокарда, она погибла. То есть случился некроз, и насколько сердце, другие участки смогут справиться, отсюда и дальнейшее состояние, дальнейшая жизнь пациента. Это очень важно. Поэтому, казалось бы, да, такая простая регистрация КГ, она может сказать достаточно о многом. И игнорировать или как-то пропускать этого не нужно.
В общем, Ольга Сергеевна, я вот поняла, сделала такой вывод. Если вдруг сердце показывает, что что-то тут не то, или человек задыхается. Вот эта острая боль, да, которая, ну, вроде бы ничего страшного, наши многие списывают на остеохондроз, нерв, наверное, защемило, грыжу какую-нибудь, ничего, все нормально, отдышался, пошел дальше. В общем, если хоть один звонок такой есть, даже не звоночек, а звонок, то нужно как можно быстрее идти к врачу, к кардиологу, чтобы, собственно, понять, есть ли какое-то заболевание, либо нет. Чтобы не было потом инфаркта и каких-нибудь инсультов и прочих-прочих состояний. Скажите, пожалуйста, ишемическая болезнь сердца, методы лечения на сегодняшний день, какие самые современные необходимы, вот если уже диагноз есть у человека? Что это? Какое лечение, кстати?
Это, конечно, в первую очередь для того, чтобы не прогрессировал атеросклероз, это прием препаратов, снижающих холестерин. Потому что мы можем, я уже про это говорила, о том, что при наличии стеноза врач может поставить стент. То есть стент – это металлический каркас, как распорочка, которая отодвигает эту бляшку и восстанавливает кровоток по сосуду. Кровоток восстановился, приступов стенокардии нет, но… Если не воздействовать на основную причину, не корректировать холестерин, эта бляшка вырастет в другом месте. Или такое понятие, как вновь в области стента сформируется новая бляшка, то есть ситуация вернется. И иногда приходится несколько раз проводить стентирование, то есть когда не соблюдаются должные рекомендации, то есть установка стента – это не панацея, и нельзя сказать, что пациент выздоровел при установке стента. Это один из методов лечения, а также необходимо продолжать и следить за давлением, также необходимо снижать сахар, также необходимо вот, корректировать уровень холестерина. И вот такие мифы, которые есть у данных препаратов, да, это статины, которые нельзя принимать, которые могут вызывать онкологическое заболевание, это не более чем миф. Поэтому если врач назначил статины, в этом есть необходимость, и их нужно принимать. Это очень важно. У них нет привыкания. Есть такое бытует мнение о том, что если начал принимать статины, это пожизненно. Да, конечно, к сожалению, это пожизненно, это хроническое заболевание, потому что при отмене статинов холестерин вернется на те же показатели, которые были. И здесь приходится, ну, скажем так, принимать те препараты, которые позволяют увеличить продолжительность жизни и качество жизни данной категории пациентов.
Ольга Сергеевна, получается, никак мы без статинов прожить не можем, в плане того, что если уже холестерин высокий, никакой диеты не скорректируешь, нет? Все-таки это уже...
К сожалению, нет. Мы можем профилактировать, если есть, когда только начальный, скажем так, профилактировать развитие атеросклероза и нарушение липидного обмена. Если они уже случились, и если они незначительны, тогда мы можем корректировать диету. Но зачастую изменения, которые уже возникли в липидном обмене, не позволяют скорректировать одной только диетой. Есть даже не только статины, есть и другие гиполипидемические средства, то есть это отдельная такая большая тематика, но я почему на них хотела вот такой акцент сделать, потому что многие пациенты боятся их принимать. Вот если врач вам назначил, пожалуйста, не бойтесь. Это вот такой призыв и пожелание вот нашим дорогим слушателям.
Потому что, да, статина, это я сама знаю, вот у меня свекровь принимает и переживает. Вот, мне сказали, вот всякие мифы, везде начитался в интернете, знакомые, что всю жизнь не принимает, а только какая-нибудь серьезная проблема либо с печенью будет, либо онкологическое заболевание. Да, такой миф есть, он такой, к сожалению, закрепленный. Вот все, уже 100% нет, не вызывает рак. Это уже понятно? Да.
Все верно. Вот. И если мы можем, да, я уже говорила, поставить стент, таким образом исключив риск развития инфаркта и полного закрытия коронарной артерии, то это прекрасно. Но иногда мы не можем поставить много стентов, то есть это и 5, и 6, или бляшка располагается очень, скажем так, распространенно на устье, то есть это технически сложно. Выполнима установка стента. В этом случае пациенту рекомендуется проведение большой операции аортокоронарного шунтирования.
О том... Ольга Сергеевна, Вот об этой операции и о других методах лечения мы уже после новостей узнаем. Спасибо большое. Скоро вернемся, послушаем новости.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, друзья мои. Говорим мы сегодня о сердечно-сосудистых заболеваниях у обычных людей, практически здоровых, потому что здоровых 100%, к сожалению, наверное, уже даже в мире одного человека нет, но, может быть, есть какой-то процент, и онкобольных. Потому что тут разные сложности, к сожалению, после лечения рака, либо во время лечения, успешного лечения рака, возникают вот такие заболевания сердечно-сосудистые. На связи с нашей студией Ольга Сергеевна Козлова, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и просто чудесный человек. Ольга Сергеевна, вы здесь?
Да, здравствуйте.
Да. Перед тем, там, как мы ушли на новости, да, послушать, что в стране и в мире происходит, мы поговорили о лечении ишемической болезни сердца. Говорили, что на что обращать внимание, да, если вдруг есть симптомы, и куда бежать, а именно к кардиологу. И о методах лечения. Вот вы сказали, что, к сожалению, не все методы лечения помогают. Про операцию мы начали говорить, но не успели.
Да, что касается аортокоронарного шунтирования, конечно, это большое вмешательство, и когда идет принятие решения, здесь учитываются тоже множество факторов о том, чтобы эта операция максимально помогла пациенту, потому что она включает в себя, да, открытие грудной клетки, когда врач-хирург непосредственно видит сердце, может его потрогать, и есть операции, проводящие с искусственным кровообращением, когда сердечко останавливается, или на работающем сердце. И врач делает, хирург, обходы, то есть то место сужения, которое было, с помощью своих собственных сосудов делаются такие обходные анастомозы. То есть кровь течет по дополнительным вот этим сосудам, которые пришиваются. И это очень филигранная работа, которая требует максимальной техники, чтобы вот эти сосудики все шить в том порядке, который должен быть. И в последующем у пациента есть реабилитационный период для восстановления после такой сложной операции. Вот я бы еще хотела именно поговорить о ишемической болезни сердца у онкологических пациентов, потому что здесь есть свои особенности, свои причины ее развития. Пациентов с онкологическим заболеванием, как мы знаем, это всем известно, часто бывают анемии. И вот как раз наличие анемии, анемия, да, малокровие, когда не хватает гемоглобина, он снижается, и, соответственно, меньшее количество крови переносит кислород. То есть идет, скажем, даже минимальная степень поражения коронарных артерий, но за счет гипоксии, то есть имеющейся кислородной недостаточности, сердечко начинает тоже испытывать дефицит кислорода, такой диффузный, системный, и тоже это возможно привести к ишемической болезни сердца и особому типу, так скажем, развития инфаркта миокарда, который нельзя вылечить хирургически, который имеет совсем другие методы лечения, который развитие каких-то осложнений может стать вопросом даже о прекращении химиотерапии, что недопустимо для онкологического заболевания. Вот задача врача – выявить риски, обследовать и в последующем вести пациента и диагностировать даже минимальные или какие-то начальные отклонения от нормы и, соответственно, максимально быстро назначать лечение и по возможности корректировать анемию и другие там электролитные нарушения. То есть здесь другие подходы к ведению, скажем так, данной категории пациентов, которые сейчас активно изучаются и активно разрабатываются врачами.
Ольга Сергеевна, получается, вот это же такое молоденькое направление, кардионкология. Как-то вот раньше, ну вот сейчас как раз мультисистемный подход везде, во всем мире, да, и у нас в России, слава богу, начинает как-то понемногу уже организовываться, потому что раньше там онколог лечит там такое заболевание, эндокринолог уже потом, например, онкологического больного ведет с какой-то патологией щитовидной железы, либо кардиолог там смотрит там, ну все там, все было там вот, все в разные направления врачи, да, и не общались между собой, к сожалению. Сейчас вот уже не так давно, это сколько вот лет, получается, вообще занимается кардионкология, кардионкологи? Изучают эту проблему онкологических больных?
Ну, я думаю, что об этом стали говорить, я думаю, где-то около 7-10 лет назад, но сейчас она достигает, ну, такого, мне кажется, пика развития, когда уже не один съезд или конгресс не обходится без секции кардионкологии. Проводятся исследования, проводятся новые разработки, особенно важно по прогностическим, по факторам, скажем так, разрабатываются шкалы и критерии диагностики, то есть кто входит в группу риска, кого следует наблюдать более активно. Встает вопрос о правильном подборе и химиотерапии, потому что есть разные химиопрепараты, есть таргетная, есть иммунотерапия, есть, да, там всем известные препараты, которым пользовались достаточно давно, которые проверены, но каждый из них имеет свою определенную там риск развития кардиотоксичности. И вот задача кардиолога совместно с онкологом подобрать лечение как эффективное, как непосредственно вызывающее гибель клеток, так и минимально действующее на сердце. Потому что есть препараты, которые могут вызывать и спазм дополнительно сосудов, могут способствовать прогрессированию развития атеросклероза. Лучевая диагностика также может усиливать степень атеросклероза, но это не сейчас, не сиюминутно, а должно пройти несколько лет, чтобы эти проявления возникли. И вот сейчас, когда мы говорим о кардионкологии, почему это позже? Потому что эти пациенты стали выживать, у них увеличилась значимая продолжительность жизни, а кардиологические проблемы, кардиологические осложнения, они проявляются позже в виде там развития сердечной недостаточности, то есть пациент уже там снят с учета онкологического, а он продолжает лечиться у кардиолога, продолжает, да, там какие-то нарушения ритма у него сохраняются. То есть это, скажем, направление, которое будет продолжать развиваться по мере, как развивается оно само, как кардиология, как направление, так и с развитием онкологии это будет иметь все большую актуальность.
Угу. Ольга Сергеевна, вот мы как раз поговорили об ишемической болезни сердца немного, да, ну и тут был у нас такой момент, что артериальной гипертензии мы коснулись, которую часто не то чтобы не лечат, ну, пациенты не знают, что она есть у них, да, повышенное давление, а тем более вот у онкобольных, ну, конечно, они более насторожены к своему здоровью, на которое проходит химиотерапия, лучевую терапию, какое-то гормональное, какое-то еще другое иммунолечение. Давайте вот об этом мы говорим. Как тут подобрать лечение, вообще на что обращать внимание?
Если говорить о артериальной гипертензии, вообще, да, да, должно быть, конечно, целевые показатели. Вот хочу с этого начать, что говорить, каждый пациент говорит, что у него рабочие 140 и 150, в настоящее время это неправильно. Есть большое количество исследований, доказавших, что есть целевые показатели, которые должны быть у всех пациентов, несмотря на возраст, то есть это 18 лет, да, или там 85, то есть есть определенный диапазон. И вот эти цифры не должны выходить больше 135, да, то есть, ну, если говорить точнее, не больше 140, это 139, 130, 125, вот там, или 100 на 70, вот в этом диапазоне должны быть показатели.
А нижнее давление, кстати?
Очень важно, нижнее давление очень важно, оно должно быть не более 90, то есть это ниже 90. Почему? Потому что диастолическое давление, оно отвечает как раз, есть такое понятие, что оно сердечное. Нет, оно не сердечное, это давление, которое говорит о перегрузке, объемом. Оно очень часто повышается у пациентов, злоупотребляющих именно солью. То есть всем известно, что избыточное потребление соли – это фактор риска развития артериальной гипертензии. Поэтому здесь очень важно соблюдать и определенный режим питания, когда мы говорим о лечении артериальной гипертензии. И чтобы снизить риски развития осложнений и поражения органов мишени, мы должны придерживаться вот этих целевых показателей. От степени артериальной гипертензии зависит и, безусловно, чем выше артериальная гипертензия и чем длительнее пациент с ней ходит, тем повышаются риски развития различных осложнений. То есть это может быть не только сам факт повышения артериального давления, человек может его не ощущать и чувствовать себя достаточно удовлетворительно при давлении там, 180 на 100, но в этот момент может произойти, например, кровоизлияние в головной мозг или кровоизлияние, да, в глаз, то есть отслойка сетчатки может случиться. То есть это те осложнения, которые могут стать фатальными. Поэтому как скрининг – это измерение артериального давления. Если же пациент уже зафиксировал у себя показатели там, 140-150 на 90, это повод пройти углубленное обследование и чтобы врач назначил определенную гипотензивную терапию. Если же говорить о причинах артериальной гипертензии, то здесь есть два таких, ну, скажем, основных понятия. Это артериальная гипертензия как гипертоническая болезнь, которая чаще имеет наследственный характер, и понятие вторичной гипертензии. Вторичная гипертензия, когда есть причина, когда это может быть какая-либо опухоль, которая продуцирует биологически активные вещества и вызывает повышение уровня артериального давления, или аномалии сосудов, то есть пациент родился с какой-то аномалией сосудов, или поражение почек, которое приводит к развитию артериальной гипертензии, или введение каких-либо лекарственных препаратов, которые тоже могут давать артериальную гипертензию. И при устранении этой причины человек забывает и навсегда излечивается, да, от артериальной гипертензии. Если же говорить о гипертонической болезни, то здесь это хроническое заболевание, которое требует, к сожалению, лечения на всей протяжении жизни. И можно ли с ней жить долго и счастливо без осложнений? Да, конечно, можно, если соблюдать вот эти целевые показатели, если контролировать артериальную гипертензию. Еще хотелось на такой момент акцентировать: обязательно регулярность приема препаратов. То есть если пропускать препараты или делать какие-то паузы, некоторые говорят, я хочу отдохнуть от препаратов. Да, здесь, конечно, утомительно принимать, может быть, каждый день препараты, но есть комбинированные схемы. То есть это может быть всего лишь одна таблетка в день, которая позволит снизить риски. Никаких пауз делать нельзя. Если же давление снижается, какие-то более низкие цифры, это повод обратиться к врачу, который скорректирует лечение, чтобы не было эпизодов гипотонии, то есть наоборот низкого артериального давления. Поэтому вот такой призыв и пожелание, что обязательно следить и контролировать давление с регулярным приемом вот назначенной терапии. Это очень важно.
Да, Ольга Сергеевна, полностью согласна, подписываюсь, потому что сколько эфиров было как раз по артериальной гипертензии, к сожалению. Ну вот узнают, когда что-то серьезное случается, либо уже мерцательная аритмия, да, как в народе называется, либо какие-то серьезные другие моменты. Человек и не знал, что у него давление прыгает, скачет и прочее. Как-то, ну, наметил условия, списывал еще на что-то. На самом деле там серьезные ситуации уже какие-то возникали. Поэтому да, И по поводу того, что препараты принимать постоянно, они раз вот, есть давление, можно принять препарат. А потом уже все хорошо, вроде ничего и не надо принимать. И вот это очень важный момент. И, кстати, вот я хочу зачитать сообщение от слушателей с вопросом по поводу холестерина. Вот про статины мы говорили. Холестерин 8,2 кардиолог назначил урсафальк, пила 3 месяца, не помогло, назначил еще Розукарт 10 миллиграмм. Но я посмотрела онлайн на совместимость лекарств, получается, их вместе принимать нельзя. Так ли это? Вот, вот у нас от пациента, смотрите, какие. Ну, все уже знают совместимость препаратов. Доктора, может быть, не знают. Но я не знаю, прокомментируйте, Ольга Сергеевна.
Да, значит, вот по поводу урсафалька, конечно, на холестерин 8,2 это совсем не совсем корректное назначение, потому что с таким показателем урсафальк не справится. У них разные механизмы действия и патогенез. А Розукарт назначен совершенно верно. А вопрос в дозе препаратов. Урсафальк – это препарат, который чаще назначается при заболеваниях печени. И они действительно немножко в антагонистическом взаимоотношении. Здесь нужно знать конкретно диагноз у пациента, чтобы назначить должную терапию, можно ли увеличить дозу Розукарта, потому что доза Розукарта, исходя из такого показателя, как 8, она достаточно низковата. Я бы, видя пациента, назначила большую дозу. И уже через месяц контроля оценивала о эффективности проводимой терапии. Но необходимо все-таки еще раз подчеркнуть, знать, какая проблема с печенью, потому что урсафальк – это препарат, который действует на, когда есть холестаз, когда есть застой желчи, когда есть, там, может быть, жировой гепатоз, есть какие-то проблемы по функции печени. Если же, скажем так, исключить или нет противопоказаний к назначению в этом случае статинов, тогда это в первую очередь статины. Урсафальк не нужен. Он должен быть убран из лечения. Но это вот, скажем так, рекомендации, чтобы, может быть, более детально обследоваться или выяснить вот эти вопросы.
Вот следующее сообщение. После перенесенного ковид в очень тяжелой форме поставили новый диагноз – поражение клапана сердца. Расскажите, пожалуйста, впереди меня ждет госпитализация, очень боюсь.
Поражение клапана в сердце, оно может быть достаточно разнообразное. То есть госпитализация для чего? Что-то они хотят, да, там какой-то воспалительный компонент убрать, или же случилась недостаточность и клапаны смыкаются не полностью, есть регургитация, называемая, то есть когда идет обратный заброс крови, и в этом случае развивается сердечная недостаточность. Может быть, есть необходимость протезирование этого клапана, то есть не совсем понятна цель госпитализации, с какой наш слушатель ложится в стационар. В любом случае бояться не нужно, если есть проблема, ее нужно решать, и всегда, мой такой совет, я думаю, что нужно общаться с доктором и задавать вопросы, все, которые интересуют. Интернет или какие-то средства, иногда массовой информации, они дают общее представление, может быть, не учитывая какую-то конкретную ситуацию. Поэтому всегда лучше найти контакт с доктором и максимально подробно спросить план лечения, спросить методы, которые, спросить, какие могут быть побочные эффекты, что доктор ждет, как он видит план лечения. И тогда, я думаю, что этот страх пропадет, и лечение пройдет достаточно успешно.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Вот на самом деле после перенесенных коронавирусных инфекций, постковидный синдром, да, я думаю, вы с этим тоже очень часто сталкиваетесь с пациентами. Но вот разные такие патологии возникают, к сожалению. Даже вот я слышала, да, что есть и поражение клапанов сердца, и миокардиты, разные воспалительные процессы. Может, вы дадите несколько рекомендаций, вот немножко в сторону отойдем, да, к пациентам, которые перенесли тяжелые заболевания инфекционные, не только коронавирусные, еще и другие. Как следить за сердцем? Потому что тут человек, да, он выписан, он дома. А как вот не пропустить какое-то там серьезное заболевание такое, сердечно-сосудистое?
Миокардиты или инфекционный эндокардит, когда идет именно поражение клапанов, когда инфекция располагается на самом клапане, развивается так называемая вегетация, это такие сплетения бактерий, клеток крови, которые препятствуют нормальной работе сердца, и, конечно, они разрушают этот клапан, то здесь... Если говорить о воспалительных воспалении сердца в этом случае, конечно, помогают и жалобы пациента, они чаще не специфичны, каких-то специфических жалоб нет. Это может быть просто выраженная слабость, усталость, утомляемость, может быть присоединение одышки, нарушение ритма развития, да, какая-то субфибрильная температура, изменяются показатели крови. Вообще диагностика инфекционного эндокардита – это очень сложная диагностика. Инфекционный эндокардит имеет так называемое много масок, различных масок, он может быть и с неврологической какой-то симптоматикой, и здесь только врач может диагностировать и уже в последующем назначить соответствующее лечение. Здесь необходимо... Обязательно консультация врача для оценки необходимости назначения антибактериальной терапии, назначения противовоспалительных средств. Какого-то универсального такого для всех, скажем, метода не существует. Здесь необходимо обязательно, если вдруг была какая-то инфекция затяжная, тяжелая, с высокой температурой, желательно посетить врача, сделать как минимум ЭКГ, и если в этом есть необходимость, если есть какие-то симптомы, то провести ультразвуковое исследование сердца. И уже на ультразвуке в большинстве случаев можно увидеть и признаки миокардита, и признаки поражение клапанного аппарата сердца, и уже потом есть специфические методы диагностики, тоже лабораторные, там может быть повышаться маркеры, так называемые повреждения миокарда, есть так называемые антитела к миокарду исследуют, это уже глубокие такой методы исследования, позволяющие диагностировать и в последующем лечить данное заболевание. Здесь максимальная задача, чтобы миокардит минимизировать риск развития осложнений, нарушений ритма и развития вот сердечной недостаточности. Вот пациенты, на мой взгляд, с перенесенным инфекционным эндокардитом, с миокардитом, это сложная группа, это чаще молодые пациенты, которые требует особого внимания кардиологам и в последующем состоянии состоят на учете для контроля, для мониторинга. Там, может быть, периодически вешается холтеровский мониторирование ЭКГ. То есть это аппарат, который в течение суток записывает ЭКГ для исключения нарушений ритма, потому что они при воспалении миокарда бывают очень часто.
То есть тут очень внимательно, если вдруг что-то произошло. Тем более сейчас молодые, кстати, очень тяжело переносят коронавирусную вот эту инфекцию, которой штаммов уже очень много. Тогда надо следить за собой, когда выписываешься из больницы или вообще после перенесенного дома, может быть, заболевания.
Да, все верно. И я думаю, все-таки стоит сказать о вакцинации. Вакцинироваться нужно, чтобы максимально себя оградить от риска развития, да, коронавирусной инфекции. И сейчас также возможно развитие гриппа. Наступает сезон и другого инфекционного заболевания, которое мы должны не забывать.
Да, это точно, Сергеевна, потому что как-то забыли, что грипп тоже есть, и осложнения после гриппа бывают тоже очень серьезные, сердечно-сосудистую систему. Вот буквально 30 секунд до конца эфира о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний надо пару слов сказать. Что рекомендуете?
Почаще гуляйте, правильно питайтесь, посещайте врача, как, не только когда есть заболевание, а для профилактики и диагностики. Всем хорошего настроения, и это залог, скажем так, здорового жизни без каких-либо проблем сердечно-сосудистой системы.
Да, позитив и позитив, все будет тогда хорошо. Спасибо большое, Ольга Сергеевна, было очень интересно, столько таких моментов услышала, которые ранее не слышала. Спасибо, я думаю, для всех слушателей была очень полезна эта программа. На связи с нашей студией был врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Сергеевна Козлова. Удачи и всего хорошего, спасибо вам.
Всем здоровья.